Теми дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Ситуация в Ливии. В стране продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками и противниками режима Муаммара Каддафи. Решатся ли Соединенные Штаты и их союзники на применение силы для защиты мирных граждан? Как отразится ситуация в Ливии на российской политике и экономике? А также о других темах. Российская армия потратит рекордную сумму на перевооружение. Итоги первого года пребывания у власти на Украине Виктора Януковича. Перспективы возобновления расследования ДТП на Ленинском проспекте с участием машины «Лукойла». И культура. В Петербурге состоялась премьера 21-й симфонии Сергея Слонимского. В Ливии продолжаются вооруженные столкновения сторонников и противников лидера страны Муаммара Каддафи, жертвами которых, по разным данным, могли стать уже более 1000 человек. Сегодня один из иранских телеканалов сообщил, что сын Каддафи Саиф аль-Араб присоединился к оппозиционерам, хотя именно ему было поручено не допустить перехода силовиков на сторону оппозиции. Эта информация, однако, не подтверждается из других источников. Подробности о происходящем, поступающие из разных источников, расскажет в прямом эфире нашей программы мой коллега Валентин Барышников. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Я хотел начать с другого, но раз вы упомянули о сыне Муаммара Каддафи, действительно, я ни в западных агентствах никаких тому подтверждений не нашел. А вот что сообщается в западных агентствах, это что кузин Каддафи, один из его ближайших помощников, Ахмед Гаддаф Аддам, заявил, что он перешел в Египет в знак протеста против подавления народных восстаний и заявил, что... резко осуждает нарушение прав человека и международного законодательства режимом Муаммара Каддафи. Что же касается того, что происходит в стране сейчас, трудно судить, потому что информация оттуда крайне обрывочная. Вчера силы, лояльные Каддафи, пытались контратаковать и захватить несколько городов в западной части страны, которые перешли под контроль восставших. Речь идет о трех городах: Аз-Завия, Мисрат, это третий по величине город страны, и в Аз-Завии, по поступающим сообщениям, 23 человека погибли. В Мисрате был ожесточенный бой, иначе это не зовешь, с применением тяжелых вооружений за небольшой аэропорт по соседству с этим городом. Как сообщаются, восставшие силы армии, учащиеся в местной военной авиашколы, захватили аэропорт и помешали силам Каддафи отбить его. Что же касается сегодняшних событий, насколько можно судить, силы, противостоящие Каддафи, призывают к походу на Триполи. Вот последнее сообщение, которое я взял из лент мировых агентств, это сообщение агентства ДПА о том, что оппозиция призывает сегодня к маршу миллиона на Триполи. Корреспондент BBC сообщает, что люди в восточных областях, в частности в городе Бенгази, где находится, который одним из первых перешел в руки оппозиции, что люди там вооружаются и собираются идти на Триполи. К чему это может привести, представить невозможно, но будем следить за тем, что происходит в Ливии.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал подробности о сегодняшних событиях в Ливии. Соединенные Штаты будут добиваться исключения Ливии из Совета ООН по правам человека. Ожидается, что в начале следующей недели в заседании Совета в Женеве примет участие госсекретарь США Хиллари Клинтон. Президент США Барак Обама тем временем обсудил ситуацию в Ливии по телефону с лидерами Великобритании, Франции и Италии. Ведущие европейские политики ранее осудили действия Муаммара Каддафи. Самым обсуждаемым остается вопрос в мешаются ли США в происходящее? Тему продолжат мои американские коллеги Юрий Жигалкин и Алан Давыдов.
Усугубляющийся кризис в Ливии может вынудить Соединенные Штаты и их союзников прибегнуть к решительным действиям для защиты населения страны от воздушных и артиллерийских атак сил, верных правительству Каддафи. В течение последних 10 дней, с начала антиправительственных выступлений в Ливии, Соединенные Штаты явно не принадлежали к группе главных критиков ливийского режима. Официальные представители Вашингтона ограничивались призывами к Каддафи не допускать насилия против мирного населения. Как замечают многие эксперты, Вашингтон пока проявлял больше терпимости по отношению к диктатору, которого Рональд Рейган некогда назвал «бешеной собакой», чем к своему союзнику Хосни Мубараку. Американские представители, например, не заявляли о необходимости ухода Каддафи в отставку. По словам американских дипломатов, это во многом объясняется беспокойством Белого дома о судьбе сотен американских граждан, все еще находящихся в Ливии. Ливийские власти, например, отказались дать разрешение на посадку в Триполи американского самолета, который должен был эвакуировать американцев. А зафрахтованный США паром, прибывший с Мальты, не может выйти из Триполи из-за сильного шторма. Соединенные Штаты опасаются, что американцы могут стать заложниками в руках отчаявшегося, припертого к стене главы ливийского режима. В четверг пресс-секретарь Белого дома впервые сообщил, что США вместе со своими союзниками обсуждают самые различные варианты действий, цель которых – прекратить кровопролитие и насилие в Ливии. Из неофициальных источников известно, что среди этих мер и санкции против Каддафи и его окружения, и установление в воздушном пространстве страны зоны, запретной для полетов ливийской авиации. Многие видные американские политологи и комментаторы призывают к оперативным решительным действиям, считая, что у США и союзников есть эффективные способы воздействия на ливийский режим. В ливийской армии есть люди, которые вправе решать, выполнять ли им приказы Каддафи вести стрельбу по мирному населению или не выполнять, говорит сотрудник Брукинского института в Вашингтоне Роберт Кейган. И этим людям необходимо дать понять, что они станут объектом преследования за преступления против человечности, что их счета в иностранных банках будут заморожены, и что они, в конце концов, могут стать объектом военной акции. Почему реакция США на ливийский кризис оказалась более сдержанной, чем реакция других западных стран? Алан Давыдов спросил об этом Айвана Иланда из Независимого института в Калифорнии.
Сейчас по этому поводу можно строить только догадки. Очевидно, впрочем, что, как и всегда в подобных ситуациях, одно из важнейших соображений – это опасения по поводу непредсказуемости того, что произойдет после свержения диктатора. США, естественно, предпочли бы стабильность. Даже учитывая малосимпатичность лидеров типа Каддафи, Вашингтон опасается вакуума власти в Ливии. В Египте примерно то же самое, но египетских военных, по крайней мере, уважают в обществе, а Каддафи держит свои вооруженные силы в расколотом, шатком состоянии. Вот почему Соединенные Штаты не спешат присоединиться к хору голосов, предающих Каддафи анафеме. Сказал Айвин Иланд, сотрудник Независимого института в Калифорнии.
Любые потенциальные решения о применении силы едва ли будут делом ближайших дней. Вашингтон, например, сильно беспокоит, что в арсенале Каддафи остаются значительные запасы горчичного газа и других компонентов химического оружия, а на вооружении стареющие ракеты Р-17.
Рассказывали Юрий Жигалкин и Алан Давыдов. Вернемся к событиям Ливии в нашей программе через несколько минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12:45. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Два самолета МЧС России доставили сегодня из ливийского города Сирт около 150 эвакуированных россиян и граждан других стран. Совет ООН по правам человека проведет специальное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении Ливии из его состава. Президент России Дмитрий Медведев своими указами уволил сегодня из МВД 7 генерал-майоров и одного полковника. В Дагестане неизвестными похищен чиновник налоговой службы, ведутся поиски. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч выросло до 113, и более 200 человек считаются пропавшими без вести. В столице Ирака, Багдаде, введен комендантский час в связи с намеченными на сегодня антиправительственными демонстрациями. Лидер террористической сети Аль-Каиды Усама бин Ладен якобы выступил с призывом не совершать теракты против мирных граждан-мусульман. В Ирландии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. На северо-западе Пакистана при нападении боевиков на грузовой терминал в окрестностях Пешавара убиты 4 человека. Сегодня исполняется 55 лет докладу о культе личности Сталина. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени, не пропустите, в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров». 21-я Фаустовская симфония Сергея Слонимского, международный кинофестиваль «Эко-чашка», «Золотая орда» в книгах Вадима Трипавлова и Юрия Селезнева, интервью с поэтом Марией Игнатьевой. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Российская армия готовит масштабное перевооружение, на которое в ближайшие 10 лет потратит фантастическую сумму – около 19 триллионов рублей. Это заявление, сделанное накануне первым заместителем министра обороны Владимиром Поповкиным, обсуждают сегодня сразу несколько печатных изданий. На что будут потрачены эти деньги и как оценивают программу перевооружения армии независимые военные эксперты? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
10% указанной суммы, или 2 триллиона рублей, будет потрачено на разработку новых вооружений, а, собственно, закупки – около 80%. Остальное будет потрачено на ремонт и модернизацию имеющихся вооружений. Приоритетом программы являются стратегические ядерные силы. До 2020 года закупается 8 стратегических атомных ракетных лодок проекта 955, которые оснастят ракетами «Булава» после того, как они будут приняты на вооружение. Ранее заявлялось о закупке 6 таких лодок. Планируется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты на замену ракете РС-20, известной на Западе как «Сатана». Будут обновлены спутники и радары систем предупреждения о ракетном нападении. Для ВВС планируется закупить 600 новых и модернизированных самолетов и 1000 вертолетов. Будет закуплено 10 дивизионов зенитно-ракетных систем С-500, которые сейчас разрабатывают, и 52 дивизиона систем С-400. 4 уже закуплены. По словам источников Минобороны, новые зенитные комплексы заменят примерно половину из существующих сейчас комплексов С-300 предыдущего поколения. И, наконец, пишут ведомости, впервые Минобороны объявила о планах закупок кораблей. До 2020 года, как сообщил Поповкин, будет закуплено около 100 кораблей, в том числе 35 корветов, 15 фрегатов, 20 подлодок, а также корабли обеспечения. Российская газета отмечает, что немало средств потратит на закупку высокоточного оружия. К примеру, сухопутные войска усилят 10 бригадами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». План Минобороны озвучивает разумные, вот только сможет ли отечественная оборонная промышленность удовлетворить возросшие аппетиты военных, сомневается РБК «Дели». Прокомментировать эти грандиозные планы, оглашенные первым замминистра обороны, я попросила военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Бранца.
Первое, что надо знать, это то, что львиная доля этих денег уйдет на модернизацию уже находящегося в боевом строю оружия боевой техники. То есть примерно 60-70% это уйдет на обновление, я не побоюсь сказать, старья. То есть фактически здесь, в этом секторе, нельзя говорить, что мы будем оснащать армию новым оружием. Это отпадает. Эта сумма может в целом показаться огромной. Но на самом деле, если мы возьмем 19,5 триллионов рублей, переведем в доллары, то мы получаем примерно 650 миллиардов долларов. Это годовой военный бюджет Соединенных Штатов Америки. Но если брать эти деньги применительно, используемые только лишь на вооружение, то это очень солидная сумма. Но что здесь настораживает? Настораживает исконно русская болезнь. Я уверен, что немалая часть этих денег будет попросту разворована. Позвольте я напомню вам сенсационное признание бывшего руководителя департамента гособоронзаказа Министерства обороны генерал-полковника Сергея Александровича Маева, который в одном из интервью признался. Он сказал: «Я, когда пришел, стал разбираться, куда идут деньги на оружие, я не мог обнаружить 22 миллиарда рублей». Деньги не копеечные, на мороженое их не потратишь. Даже при таких гигантских, огроманных деньгах надо сейчас думать еще об одном. О создании механизма, который бы четко контролировал каждую копейку. Иначе что получается? А получается что? Что министр обороны России Анатолий Сердюков недавно печально признался. Чем больше денег мы тратим на оружие, тем меньше нового оружия видим у себя в армии. Печалит и другое. Меня печалит то, что мы сейчас начинаем тратить бешеные деньги на закупку импортных вооружений. В чем здесь опасность? Опасность заключается в том, что Россия теряет военно-технический суверенитет. Так или иначе, закупая за рубежом иностранное оружие, мы попадаем в зависимость от этих стран.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец о планах Министерства обороны по перевооружению армии. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к главной сегодняшней теме. Ситуация в Ливии. Страну, в которой продолжаются вооруженные столкновения, уже покинули десятки тысяч иностранцев. Эвакуация продолжается. Сегодня в Москву прибыли два самолета МЧС с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из города Сирт. Остается неясной ситуация вокруг поставок нефти из Ливии в другие страны. По некоторым данным, часть нефтяных терминалов уже вышла из-под контроля властей. Цены на нефть продолжают стремительный рост на мировых биржах, и это один из самых заметных факторов, влияющих в связи с событиями в Ливии на ситуацию в России, в частности, на курсы рубля, который продолжает укрепляться. Однако есть и политическая составляющая. Кремль опасается, что волнения на севере Африки отзовутся эхом на Кавказе, а независимые эксперты считают, что происходящее может представлять опасность для самой российской системы государственной власти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вслед за Дмитрием Медведевым, призвавшим опасаться фанатиков, Владимир Путин, выступая в Брюсселе, сообщил Европе, что никто не гарантирован от опасности, исходящей от радикальных мусульманских групп.
У нас вызывает озабоченность, во-первых, количество жертв в событиях на севере Африки. И у нас вызывает озабоченность то, что, несмотря на успокаивающие тезисы по поводу того, что приход к власти или усиление влияния радикальных групп в североафриканских странах маловероятно, все-таки нас это беспокоит. И если это будет происходить, то это не может не сказаться на других регионах мира, включая, конечно, и Северный Кавказ.
По словам Владимира Путина, Запад часто сначала требовал установления в какой-либо стране народовластия, а потом был очень недоволен сформировавшимся там режимом.
Надо дать людям самим определять свою судьбу и свое будущее. Дать им возможность естественным путем, без всякого вмешательства извне, строить свою судьбу. Общество должно двигаться демократическим институтом, к своей саморегуляции, к устройству своему, исходя из внутренних процессов развития.
Именно в связи с такими опасениями, как считает близкий к партии «Единая Россия» политолог Вячеслав Никонов, Москве не стоит вслед за Западом стремиться явно вставать на сторону тех, кто хочет свергнуть правящие режимы на Арабском Востоке.
Россия всегда исходила в последнее время из одной презумпции. Она имела дело с теми правительствами, которые были в этих странах и которые признавались легитимными. Поэтому в данном случае Россия просто не вмешивается в ситуацию, ожидая исхода событий. Ее реакции особенно никто не ждет. Но прежде всего по-прежнему продолжают смотреть на Вашингтон, что оставляет России, в общем-то, достаточно такой большой люфт, большую свободу действий. Мы смотрим, что там происходит, и, естественно, будем опять же иметь отношения, устанавливать отношения с теми режимами, которые ведут власти, и когда они придут к власти. Потому что пока непонятно, ни как будет организована власть в Тунисе, ни как будет организована власть в Египте, и что будет происходить в Ливии.
Однако другие аналитики считают, что России нельзя упускать момент и ловить ветер перемен в арабском мире, ей нужно в свои паруса. При этом исламский активист и политолог Гейдар Джемаль считает, что нынешнее российское руководство на такой маневр не способно. Оно, по словам Джемаля, расценивает перемены в Египте, Тунисе и Ливии как опасные.
Я считаю, что Россия, как страна, получает шанс, потому что по закону сообщающихся сосудов вытеснение Запада с Ближнего Востока открывает дорогу для расширения российского присутствия там. В данном случае для России это хорошо, то, что произошло на Арабском Востоке, и будет происходить дальше в более широком плане. А вот для режима, для власти, для системы отношений между верхом и низом в России, это, скорее всего, очень плохо. Прежде всего, потому что рушится привычный пейзаж вокруг России, исчезают ключевые фигуры, с которыми было легко и удобно договариваться, потому что они были основаны на лжи, на фальше, на тайной дипломатии, на абсолютно корыстном интересе, который понятен всеми участниками игры. Они уходят. Вместо них появляется неизвестный фактор – массы. А что такое выход масс на улицу? Это конец общества спектакля. Это конец общества, в котором отсутствовал смысл, отсутствовала идеология. Массы потребовали, чтобы идеи правили снова.
Интересно, что сам Гейдар Джамаль считает настоящим лидером, способным повести исламский мир к обновлению, иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, к которому Запад относится как к реакционеру и покровителю террористов. В реакции Москвы на происходящее в странах Арабского Востока есть нешуточный испуг, уверен эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, но, по его мнению, российским руководителям нечего бояться.
Я думаю, что все разговоры, что это отразится, все эти возгласы по поводу фанатиков, которых там, между прочим, пока нигде не наблюдается, это все даже не блеф, это все от испуга. Я уж не говорю о том, что сейчас всем этим событиям приклеивают марку оранжевых революций. Ну какие оранжевые революции? Это такая раньше была песня у Ирмы Сахадзе про оранжевого верблюда. А то, что напугано, это совершенно понятно. Потому что, в общем, то, что сейчас там повсюду произошло у арабов, это доказывает то, что та публика, которая правила, ну, во-первых, она правила очень долго, а последние годы просто бездарно. И поэтому надоело. А всегда у нас была любимая установка на то, что вот такие прочные режимы, крепкие режимы, правители, безопасность и так далее. Выяснилось, что все это липа. Что в один прекрасный день вот эта самая толпа, которая временами именуется народ, сможет прийти и дать по шапке. И не где-нибудь, а в каком-то там туристическом Тунисе, Египте, между прочим. Это, конечно, напугало. Но я думаю, что бояться не надо. До Египта наши толпы на постсоветском пространстве не доросли. И к тому же, в общем-то, Россия не Египет. Не, но ребята могут спать спокойно.
Стоит напомнить, что на пространстве бывшего СССР многие лидеры применяли силу к своим гражданам. И гражданский протест в ответ на это применение силы действительно не рос. Лишь в одной стране, Киргизии, народ дважды за последнее время свергал своих правителей. Но последовать примеру киргизов никто из соседей не захотел. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в прямом эфире «Свободы. Время гостей». Легко ли выбрать свободу? 20 лет литовской независимости. В программе участвует первый председатель парламента независимой Литвы, депутат Европейского парламента Витаутас Ландсбергис. А через несколько минут, во второй половине часа «Свободы в полдень», итоги первого года президентства Виктора Януковича на Украине. Будет ли возобновлено расследование ДТП на Ленинском проспекте с участием машины Лукойла? А также новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Культура». В Петербурге состоялась премьера 21-й симфонии Сергея Слонимского. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Два самолета МЧС России доставили из ливийского города Сирт около 150 эвакуированных россиян и граждан других стран. Сообщается, что первый лайнер приземлился в пятницу утром в Москве, второй – в Стамбуле. В столице Ливии сегодня ожидается проведение марша миллиона против ливийского лидера Муаммара Каддафи. В тот же день Совет ООН по правам человека проведет специальное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении Ливии из его состава. Президент России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент принял отставку Кузьмицкого по собственному желанию. В Дагестане неизвестными похищен чиновник налоговой службы. Ведутся поиски. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч выросло до 113. Более 200 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели считают, что надежд найти живых под завалами практически не осталось. В В столице Ирака Багдаде введен комендантский час в связи с намеченными на сегодня антиправительственными демонстрациями. Несмотря на призывы власти отказаться от участия в акциях, несколько сотен человек собрались на центральной площади Багдада. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики ранее заявил, что демонстрации организованы сторонниками бывшего диктатора Саддама Хусейна и Аль-Каиды. В Ирландии сегодня проходят парламентские выборы. Выборы проходят досрочно после распада правящей коалиции и ухода премьер-министра Брайана Коэна с поста лидера партии Фианна Фаил. На северо-западе Пакистана боевики, напавшие на грузовой терминал в окрестностях города Пешавар, сожгли не менее 11 автоцистерн, предназначенных для доставки топлива международным силам в Афганистане. При нападении убиты 4 человека.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Ровно год назад Виктор Янукович официально приступил к исполнению полномочий президента Украины. В эти минуты он выступает в прямом эфире украинского телевидения, по примеру Владимира Путина, отвечая на вопросы людей из разных регионов страны. Подробнее об итогах этого телеобщения мы расскажем в вечерних информационных программах «Радио Свобода». А сейчас о том, как оценивают первый год правления Виктора Януковича политологи и независимые эксперты. Об этом я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. Какие знаковые шаги совершил за этот год Виктор Янукович? Что запомнилось вам больше всего?
Мне кажется, что главным знаковым шагом Виктора Януковича за этот год его президентства была полная монополизация власти в одних руках, причем очень скоротечная. Буквально за несколько месяцев президент оказался фигурой, способной контролировать и законодательную власть, и исполнительную, и судебную. Фактически администрация президента во главе с главным президентским фаворитом Сергеем Левочкиным установила контроль над средствами массовой информации. Такой концентрации власти в одних руках Украина не знала даже в период Леонида Кучмы, а в период предшественника Виктора Януковича, Виктора Ющенко, мы видели настоящий конфликт властей, который, однако, приводил и к их балансу. Это важный момент со стороны власти. Второе, то, что действительно запомнилось, это предпринимательский Майдан. Совершенно очевидно, что предпринимательский Майдан показал, что население Украины не готово мириться с вот таким вот глобальным наступлением существующей власти и на свои права, и на возможности людей влиять на существующую ситуацию. Я думаю, что предпринимательский мандат – это единственная реальная надежда на оздоровление политической и экономической ситуации в Украине. Потому что еще то, что мы заметили за этот год, это крайнюю неэффективность Виктора Януковича как менеджера, как политического деятеля, как человека, принимающего глобальные решения. Эта неэффективность выразилась прежде всего во внешнеполитической области, когда Виктор Янукович обменял в Харькове Дмитрию Медведеву продление базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе на скидку на украинский газ. Хотя в украинских интересах была не скидка, а изменение формулы. Затем мы убедились в том, что президент в принципе не способен контролировать взаимоотношения Украины с Европейским Союзом, когда оказалось, что он не в курсе изменения закона о регулировании продукции, который уже привел к окончанию экономической помощи. И, наконец, достаточно важным моментом явился сам налоговый Майдан и принятие кодекса, достаточно хорошо вам известное, когда оказалось, что президент способен убедиться в неэффективности принимаемой реформы только под давлением людей, которые собрались на площадь.
Как изменилась экономическая ситуация на Украине за этот год?
Уровень жизни украинцев ухудшается день ото дня. Собственно, нельзя обвинять в этом Виктора Януковича. Такой процесс начался и раньше. Фактически Украина стала жертвой глобального экономического кризиса и неспособности предыдущих властей, я не говорю даже об оранжевой власти, я говорю о построении Украины как государства в целом, провести серьезные, адекватные экономические реформы. Однако с появлением Виктора Януковича на посту президента Украины значительно увеличилась коррупционная нагрузка на бизнес. Фактически Украина стала заложницей интересов ближайшего окружения президента и членов его семьи, а также олигархов, ассоциированных с властью. Сегодня командно-административные методы управления страной, применяющиеся правительством партии регионов и ее сателлитов, приводят уже и к исчезновению определенных видов продуктов с полок магазинов и к серьезному удорожанию потребительской корзины и к тому, что люди фактически вынуждены расставаться даже с тем привычным уровнем жизни, который у них был в самые непростые годы. А в то же время, и это тоже достаточно интересный для российского слушателя, прежде всего, момент, украинское телевидение, контролируемое Банковой, где находится администрация президента, рассказывает о том, как все неплохо в стране, как все меняется к лучшему. И вот этот вот диссонанс между ухудшением ситуации, фактически тенденциями краха и рассказами об улучшении, естественно, вызывает серьезное общественное недовольство.
Таково мнение обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Как вы оцениваете первый год пребывания Виктора Януковича у власти на Украине? Вот что ответили на этот вопрос жители Обнинска в Калужской области, с которыми побеседовал наш корреспондент Алексей Собачкин.
Я позитивно оцениваю деятельность президента Януковича. Предыдущий президент Украины брал курс на конфронтацию между нашими двумя государствами. А Янукович более теплые чувства, очевидно, испытывает к России. А поскольку мы братские народы, конечно, нам это очень приятно, мне, по крайней мере.
Но лучше стало, чем вот было Ещенко. По слухам, там как-то спокойнее стало все вот у них. Передают, там воровство было при той власти, при том президенте. Это я уже не знаю, правда или нет.
После вступления в должность нового президента Украины отношения России и Украины потеплели, скажем, прекратились газовые войны. Но президент проводит более прорусскую политику.
Я возлагаю на него кое-какие надежды, что все-таки он проведет реформы в Украине, и жизнь там станет лучше.
Предыдущий президент Украины Ющенко издал такой указ, в котором он сделал Степана Бандеру героем Украины, что очень не понравилось России. А теперь действующий президент Украины Янукович отменил этот указ, и Россия была безмерно рада этому. Отсюда мы делаем вывод, что все-таки Украина любит Россию.
Без понятия. И особо не интересуюсь, мне просто не до этого и некогда.
На мой взгляд, политику Виктора Януковича, проведенную им за последний год на посту президента Украины, можно охарактеризовать как пророссийскую. Те реформы, которые он проводит, явно направлены на улучшение отношений между Украиной и Россией. Очень приятно, что Черноморский флот все-таки остался в Севастополе. За это ему отдельное спасибо.
Так спокойнее стало, судя по прессе. Нет уже таких антироссийских настроений там. То есть, я думаю, лучше стало.
Положительно. Но, во всяком случае, отношения с Россией улучшились.
О, это далек от меня этот вопрос. Я не могу вам сказать.
Ну, там родственники у меня живут на Украине. Но пока они говорят, что у них вот благосостояние не очень, не особо не улучшилось пока что. И они вот врачи. Нет такого, чтобы уж очень положительно отзывались.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, как вы оцениваете первый год пребывания у власти президента Украины Виктора Януковича. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Еще одна годовщина печальная. Сегодня исполняется ровно год со дня дорожно-транспортного происшествия в Москве, вызвавшего в российском обществе широчайший резонанс. 25 февраля 2010 года на Ленинском проспекте автомобиль «Ситроен» столкнулся с «Мерседесом» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Находившиеся в «Ситроене» женщины погибли. Виновной в ДТП была признана водитель малолитражки, врач Ольга Александрина. Независимое расследование, проведенное Федерацией автовладельцев России, показало обратное. Родственники погибших надеются, что результаты независимой экспертизы побудят милицию возобновить расследование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Лобовое столкновение, как выяснилось позднее, зафиксировали 15 камер слежения. Однако почти все видеозаписи были утеряны. То видео, которое предъявили следователи по утверждению Федерации автовладельцев России, является подложным. Независимый эксперт утверждает, что запись была сделана двумя днями ранее, 23 февраля. Доклад с доказательствами этого будет представлен Федерации сегодня. Член Координационного совета ФАР Андрей Орел рассказал, что невиновность Александриной очевидна. Он надеется, что новые доказательства заставят ГУВД продолжить следствие.
Доклад независимого эксперта будет показывать некоторые несостыковочки в расследовании, покажет
том, что видеозапись, которая была представлена, она сделана в другой день, докажет это. Там по разбросу осколков, по пятнам, там тоже расскажет, как что происходило. Надеемся, что он доклад убедит. По крайней мере, может быть, там, не знаю, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами какое-то дело могут там возобновить. Он даже своим докладом показывает, как бы, где, ну, то есть расположение машин, откат, скорости, уточняют углы, как бы, с которыми машина встретится, как бы, там. Все это показывает на то, что ехал по своей стороне, по крайней мере, до того, как Мерседес начал выезжать на подозрительную полосу.
Родственники погибших врачей Ольги Александриной и ее тещи Веры Сидельниковой неоднократно пытались опротестовать прекращение уголовного дела. Однако Московский городской суд признал его законным. Поэтому семья Александриной подала жалобу в Страсбургский суд. Родственники настаивают на том, что Российская Федерация нарушила законы, прописанные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это право на защиту и презумпция невиновности. Отец погибшей Сергей Александрин заявил, что хочет добиться реабилитации Ольги, и независимая экспертиза этому должна помочь.
По намерениям ФАР, этот доклад будет предъявлен всем нашим органам власти сверху донизу, чтобы они сами посмотрели и сделали для себя выводы. Ведь наш президент, помните, на вопрос журналистов по поводу нарушений правовых, что сказал? «Дайте мне дело на стол, а я посмотрю и сделаю выводы». Это дело будет положено всем чиновникам нашим, от которых и зависит решение дел, на стол. А дальше будем смотреть, какие решения они будут принимать по рассмотрению этого дела.
Сергей Александрин добавил, что социальная служба «Лукойла» предложила ежемесячную материальную помощь его внучке, дочери Ольги Александриной. Она должна выплачиваться с 1 января этого года, однако бабушка трехлетней Нади, которая несет юридическую ответственность за девочку, не может получать эти деньги, пока на ребенка не будет оформлена государственная пенсия по утере кормильца. Процесс оформления длится уже с Нового года. Отец трехлетней Нади скончался от кровоизлияния в мозг вскоре после автомобильной аварии. В это время активисты по-прежнему настаивают на запрете мигалок. За год со времени трагедии на Ленинском проспекте случился целый ряд автомобильных аварий с участием крупных чиновников и бизнесменов. Последнее скандальное ДТП произошло на Рублевском шоссе. БМВ полпреда президента в Госдуме Гарри Минха, за рулем которого находился его водитель, выехал на встречную полосу. В результате столкновения водитель погиб, а Алена Ерош, которая управляла автомобилем «Опель», была госпитализирована. Сразу после аварии родственники пострадавшей девушки сообщили о произошедшем в СМИ. Свидетели выступают за то, что именно автомобиль Минха выехал на встречную полосу, однако судебные разбирательства затягиваются. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
К этому репортажу добавлю, что сегодня в Москве на Воробьевых горах в 3 часа дня будет проходить акция против незаконного использования мигалок, приуроченная к годовщине трагедии на Ленинском проспекте. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Два самолета МЧС России доставили из ливийского города Сирт около 150 эвакуированных россиян и граждан других государств. Совет ООН по правам человека проведет специальное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении Ливии из его состава. Президент России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. В Дагестане неизвестными похищен чиновник налоговой службы, ведутся поиски. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч выросло до 113. Более 200 человек считаются пропавшими без вести. В столице Ирака, Багдаде, введен комендантский час в связи с намеченными на сегодня антиправительственными демонстрациями. Лидер террористической сети «Аль-Каида» Усама бин Ладен якобы выступил с призывом не совершать теракты против мирных граждан-мусульман. В Ирландии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. На северо-западе Пакистана при нападении боевиков на грузовой терминал в окрестностях Пешавара убиты 4 человека. Сегодня исполняется 55 лет докладу о культе личности Сталина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Готовы ли США вмешаться в ливийский кризис?
Комментарии экспертов.
Судья Данилкин взял на себя все.
Право автора.
Ольга Романова о бунте судебных помощников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Объем экономики России увеличится в 2011 году на 4,3%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В прошлом году рост ВВП России составил 4%. Центральный банк России объявил о повышении с 28 февраля ставки рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 7,75% до 8% годовых. Нынешняя ставка действует с 1 июня прошлого года, чему предшествовали тогда 4 подряд ее снижения в первом полугодии с начального уровня 8,75% годовых. Помимо ставки рефинансирования, Банк России повышает с 28 февраля нормативы обязательных резервов коммерческих банков по их обязательствам перед компаниями и частными лицами в рублях и иностранной валюте на половину или на 1% процентный пункт. Главная причина новых мер ужесточения денежной политики, как отмечается в сообщении Центрального банка, – инфляционное давление на экономику. По состоянию на 21 февраля годовой рост потребительских цен в России составил 9,7%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составит $365 за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это на $18 выше действующей ставки и примерно 52% средней экспортной цены российской нефти за период с середины января до середины февраля. В России инфляция за три первых недели февраля составила 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В январе потребительские цены в стране выросли на 2,4%. Это максимальный их рост в течение одного месяца за последние два года. В целом, с начала 2011 года инфляция в России составила к 22 февраля 3,1%. Объем российского экспорта вырос в январе на 24% к уровню января прошлого года, а импорта в Россию на 34%, сообщило Министерство экономического развития. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.16, на завтра 28.94, к евро на сегодня 40.02, на завтра предположительно 39.95. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.38.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда, в этой части нашей программы о самых интересных событиях в мире культуры. В Петербургской филармонии на днях была представлена новая 21-я симфония Сергея Слонимского. Она связана с Фаустом Гёте, и композитор называет ее своим программным произведением. С Сергеем Слонимским об этой премьере поговорила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сочинение в известной мере инспирировано работой Александра Сокурова над фильмом «Фауст». Он мне давал просто сценарий до того, как начал уже работать конкретно над этим фильмом со своим обычным композитором. Это заставило меня перечитать «Фауста» Гёте, увидеть там очень много глубоких современных даже идей. И родились музыкальные мысли. Первая часть называется «Фауст», то есть это человек, ищущий, с одной стороны, смысла жизни, смысла бытия, а с другой стороны, жаждущий прекрасного мгновения хотя бы, которое, однако, дается ему только ценой самой жизни. Поэтому тут противоречия определенные и рефлексия, поиск бесконечный, с одной стороны, углубляет дух человека, а с другой стороны, в известной мере, очерствляет его, потому что, собственно, он губит ту, которая принесла ему первое прекрасное мгновение, Маргариту. Вот вторая часть называется «Песня Маргариты», вокальная, на подлинный текст немецкой песни «За прялкой» на немецком языке. «Mein Ruh ist hin, mein Herz ist schwer», то есть «Мой покой исчез, мое сердце тяжело». Очень известное у музыкантов стихотворение, уж и Шуберт писал на эти стихи, и не только. И это такая большая симфоническая ария. А третья часть — «Вальпургиевая ночь», где, конечно, просвечивает мефистофельский дух отрицания, который, однако, гнездится в самом Фаусте. То есть мефистофельское, оно есть в самом Фаусте. Thank you.
Сергей Михайлович, сюжет «Фауста» за истекшие века не устарел. Каковы ваши ощущения?
С одной стороны, Маргарита – это символ страдающий и обиженный, брошенный, и, в общем, обездоленный и опозоренный женщина. С другой стороны, это символ того вечно женственного, которое, значит, утверждается в последних строках «Фауста». Я думаю, что и та, и другая ипостась никогда не устареет. Что же касается «Фауста» и его двойника Мефистофеля, то это тоже, по-моему, вечное, потому что мефистофельское, в общем, в сегодняшней жизни, по-моему, присутствует в очень значительной мере и приняло облик прагматизма и культа золотого тельца, который, кстати, тоже в «Фаусте» четко облечен. Конечно, нынешнее такое циничное торжество мамоны и золотого тельца – это оборотная сторона коммунистической идеологии, которую приходилось мне как художнику всю жизнь преодолевать и обходить эту мерзкую цензуру. Так что ни та, ни другая меня не устраивают. Вот. И «Фауст» – это одно из таких произведений, которое касается этой проблемы.
Есть что-то еще в замыслах?
Сейчас по заказу немецкого издательства «Neue Musik Verlag» я написал целый большой цикл фортепианных пьес для учащихся, для детей. Придумал сделать как бы музыкальное путешествие по странам и континентам. Там будет американская песня лирическая, русская пляска, аргентинский танец, китайский пейзаж, африканский говорящий барабаны, английская песня на подлинный напев и так далее, и так далее. Мне кажется, может быть, это европейским детям будет не безинтересно. Во всяком случае, я вот приготовил такую работу.
Сергей Слонимский рассказывал Татьяне Вольской о своей новой 21-й симфонии. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». «Новый мэр. Старые проблемы» – так называется одно из недавних исследований Левада-центра. Спустя несколько месяцев после смены руководства в российской столице социологи исследовали отношение ее жителей к новому городоначальнику и выяснили, какие проблемы их беспокоят больше всего. Этой теме и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Список проблем, беспокоящих москвичей, возглавляют следующие. Рост коммунальных платежей и высокие цены на товары первой необходимости. Далее следуют уличные пробки, низкие заработки, большое количество выходцев из южных республик, рост безработицы и коррупция чиновников, а также нехватка жилья, социальное расслоение, засилие бомжей и нищих, рост наркомании и алкоголизма. А что же все-таки изменилось по сравнению с тем временем, когда мэром Москвы был Юрий Лужков? Об этом ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Надо сказать, что структура, иерархия проблем не сильным образом изменилась. Но надо сказать, что по сравнению вот с данными годовалой давности, степень остроты этих проблем среди москвичей отмечается гораздо интенсивнее. Вся ситуация со снятием мэра Лужкова, конечно, значительно повлияла на восприятие москвичами проблем этого большого, очень сложно устроенного города. И многие показатели выросли просто очень значительно. Ну, в частности, вот рост коммунальных платежей с 33 до 53% цены и так далее. Но что самое интересное, коррупция чиновников вот местных органов власти, которая в 2009 году упоминалась где-то на 26 месте, она подскочила на 6 место. То есть это говорит о том, что на самом деле на фоне многолетнего правления Лужкова и вот построения его специфической такой коррумпированной системы власти, способов управления городом, происходило такое претерпевание москвичей к проблемам существующим и связанным вот с коренной проблемой, конечно, коррумпированности власти. Но вот после отставки, собственно, эта проблема как бы вышла наружу, и люди значительно чаще говорят об этом. То есть если это в 2009 году только 8% это упоминало, то сейчас 23%. Это очень существенный подскок этого показателя.
Как оценивают москвичи деятельность нового мэра?
Интересно, что параллельно задавался вопрос и о Лужкове, ну, такой, как бы, не прожективный, а наоборот, обращенный в прошлое. И вот эти оценки, они полностью совпадают. То есть относительное большинство оценивает деятельность нового мэра Сергея Собянина средняя. Хорошо и очень хорошо. Сейчас оценивают 23%, то есть это меньшинство. него. И у Лужкова на данный момент, вот, значит, как бы ретроспективная оценка его деятельности как мэра, она даже выше. То есть вот этот показатель для Лужкова, он равен 34%. Ну, прошло, с одной стороны, не так много времени, но пока москвичи не видят никаких положительных изменений. Но тут надо и, конечно, вспомнить о том, что в сентябре-октябре, когда происходила вся эта история, особых ожиданий никто не питал, никто не ждал значительного улучшения, снятия остроты проблем, снижения коррупции. Подавляющее большинство москвичей считало, что ничего не изменится.
А вот эта схожесть оценок нынешнего мэра и прежнего мэра,
да,
как вы думаете, что это значит? То есть, какой бы ни был начальник, мы его будем терпеть?
Ну, да, да. В принципе, это, конечно, показатель такой вот огромной оторванности с власти, в главного начальства от, собственно, реальной жизни города. Вот оно и сказывается в том, что люди выносят такие вот средние оценки, а что, ну, вот новый начальник, да. Собственно, ожидание больших, что что-то переменится, не говоря о том, что инициативы такие причудливые все-таки были, известны большинству, там, да, от устранения киосков до, там, изменения работы часов госучреждений, ну, в общем, это все как-то пока не очень серьезно.
А каким слоям населения больше нравится новый мэр, каким меньше нравится?
Больше недовольны как раз самые незащищенные, самые бедные. В Москве это разрыв между бедными и богатыми огромный. Вот, это самые пожилые и низкообразованные, они дают максимальные показатели отрицательной оценки. Ну, как и власть вообще всегда. А те, кто обладает большими ресурсами приспособления или какого-то самостоятельного решения своих проблем, они выдают вот такие средние оценки. То есть недовольна периферия социальная больше.
Социолог Наталья Зорко в рубрике «Общественное мнение». Итак, оценки Юрия Лужкова в то время, когда он занимал кресло московского мэра, и нынешние оценки Сергея Собянина не сильно различаются между собой. И, похоже, особых надежд на то, что новый мэр решит наболевшие городские проблемы, у москвичей нет.
Вероника Баде и ее рубрика «Общественное мнение» завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Осознает ли российская власть после событий в Северной Африке необходимость перемен в стране? Обсуждают писатель-публицист Андрей Столяров и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Ведущий программы Виктор Резунков. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб.
В своем вердикте судья подчеркнул, что ордер на арест Ассанжа...
Жертвой стал 37-летний Максим Лаврик. Внешне похожий на...
Следствие велось таким образом, что самые яркие эпизоды дела...
Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».